Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость нашей программы — председатель политсовета партии «Наша Украина», бывший председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы можем начать нашу беседу с вашего недавнего заявления о том, что вы ждете уже в ближайшее время объединения украинской оппозиции. Вы так сказали.
Не столько ждем, сколько работаем все возможное для того, чтобы переговоры от слов перешли к делу.
А кто будет объединяться и на каких вот основаниях?
Объединяться все, кто не создает вождистские лидерские проекты, те, кто готовы действовать. И действовать не прямо сейчас и в этой стране, и действовать на основе одной желательно программы. Программы, максимально приближенной к экономическим и социальным интересам граждан. То есть поддерживать все то, что должно изменить жизнь к лучшему. Из политических сил — это те политические партии, которые в свое время откалывались от нашей Украины. И они важные партнеры, но не самые главные. Одни из самых главных партнеров — это все-таки гражданские организации, не правительственные организации. Организации просто граждан, даже стихийно, нигде не зарегистрированы, но очень активны. Организации малого и среднего бизнеса украинского.
Вот то есть, те партнеры, с которыми мы работаем. Что вы хотите стать не новую политическую партию, а некую новую общественную силу?
Безусловно. И 27 апреля этого года на улицах Киева мы впервые будем все вместе, и хотели бы и мы посмотреть, как это будет получаться, и узнать, насколько граждане, люди нам поверят, и насколько мы можем быть полезны людям.
Так, а вас не пугает, что есть разочарование очень серьезное вообще в политиках у украинского населения? Вот мы видели, как происходил, допустим, там налоговый Майдан, да, что люди собрались, их было много, они там защищали свои экономические интересы, но они крайне не хотели, по крайней мере, на первых порах видеть политиков.
И правильно делали, потому что большинство политиков, кто давно и надежно окопался и считает себя кто лидером нации, кто лидером оппозиции, кто властным большинством навсегда и навеки в этой стране, они на самом деле занимаются откровенной симуляцией. Как во власти работы власти, так и в оппозиции, так, симуляции оппозиции. Поэтому люди это чувствуют. Особенно любая неправда очень чувствуется. И особенно в нашем обществе. Поэтому и пошли другим путем. Действия. И на основе действия объединяться. И в действиях, собственно говоря, объединяться. А не искать, ну, знаете, следующего вождя, который будет умнее, толще, больше и дальше.
Слушай, с другой стороны, в нашей Украине тоже есть вождь, это бывший президент Виктор Ющенко, его же никуда, знаете, не скинешь с партийного корабля.
Ну и слава богу,
он вождь или не вождь?
Партия «Наша Украина» все-таки демократическая. У нас политический совет, который руководит и принимает решения, президиум. На самом деле это коллективный орган, и партия очень демократична, поверьте. Я теперь точно знаю, о чем я говорю.
Я знаю, мы все знаем, что это партия демократизма, что там каждый депутат в Раде имеет точно свою позицию. Да, это
не, ну, 11, даже такая сверхдепутация. 11 человек поступили честно, и я рад и благодарен им, что они не изменили мандат избирателей, и 11 человек, как партийная группа нашей Украины, в Верховном Совете Украины и присутствует, более того, работает, и работает активно, и это очень отрадно. Те, кто изменили мандат, создали свои проекты, перешли провластное большинство, стали тушками и остальными словами, которых называют простые украинцы. Туда им и дорога. Мы особо не жалеем.
Ну, опять-таки, это вопрос кадровой политики. Это вопрос, который задают и вам, и задают, кстати говоря, Юлии Тимошенко, потому что, когда формировались партийные списки накануне в неочередных выборах в Верховную Раду, было много претензий именно со стороны общественности, что в списках оказываются никому неизвестные люди, что эти люди не имеют четких каких-то взглядов, что если вы идеологические партии, то вы должны искать единомышленника, может быть, который не так богат, но, по крайней мере, убеждены в том, что вы правы. Ну и вот туда им и дорога. Это не ответ на вопрос.
Виталий, две составляющие в ответе на действительно на прямой пост, прямой ответ. Первое, политическая коррупция. Мой приход, собственно говоря, в нашу Украину, в политсовет, во многом был мотивирован тем, что я знаю, как это сделать. Это действительно нужно сделать, чтобы ни в списках, ни в мажоритарных округах больше не появлялись коррупционеры, спонсоры и просто примазавшиеся. И вторая составляющая этого ответа – это максимально демократические процессы в самой партии, чтобы действительно съезд решал, кто глава политсовета, кто в списке, кто на мажоритарном округе. А никак не группа людей, клан людей и все те, кто, ну, знаете, на свои немытые, извините, тела поодевали красивые украинские вышиванки. Не в этом суть политики, а тем более в партии, а тем более в Украине.
Ну вот я поэтому и хочу понять, вот объединение оппозиции, если оно и состоится, то это все равно будет несколько оппозиционных колонн. Да, будет, так сказать, наша Украина хочет иметь вокруг себя одну колонну. Блок Юлии Тимошенко и партия «Батьковщина» хотят объединить другую колонну. Есть фронт перемен Арсения Цунюка, и там тоже есть несколько партий, которые стараются сейчас с ним сгруппироваться. Это будет третья колонна. И все это все-таки не похоже на реальность. правильное объединение усилий тех политиков, которым действительно не нравится власть, которые хотят как-то с ней бороться.
Вот поэтому мы и не говорим о таком объединении. Если бы меня спросили, и я вот и аудитории, которая нас, возможно, слушает, и вам, Виталий, сказал бы, что вот наша Украина как раз и не объединяет вокруг себя. Мы равные среди равных, и мы бы хотели с теми партнерами, с кем мы работаем, и будем работать, и присутствовать, и общаться с гражданами, и в том числе в виде прямых политических акций и пикетов, это наши партнеры. И мы не хотели бы их возглавлять. Поэтому не идем дорогой вождийского проекта, не идем дорогой искусственного объединения с бесконечными соглашениями, когда не раз было в украинской политике, блоки и все тому подобное, и как только попадали в парламент, сразу же забывали о своих обязательствах, и каждый считал, что он умнее остальных. Поэтому это все пройденный этап, и это вчерашний день. Это вся та же симуляция политическая, это все тоже вся та же оторванность от людей, от реальной жизни, отсутствие как таковых вообще понимания, что нужно делать в Украине. Не хотим этим путем идти, и, честно говоря, я и не занимаюсь этим.
А каким путем тогда можно идти?
Ну, первое и самое главное, какой политический путь, 27 апреля посмотрим, покажем себя и покажем в политической активности. Четко заявим, что мы понимаем, что нужно денонсировать Харьковские соглашения и вывести военный флот Российской Федерации с территории Украины. Потому что на 32 года, если еще будет оставаться военный флот, никакой ни военной, ни безопасностной составляющей в таком решении нет. Ни для Украины, ни для Российской Федерации. Второе действие – это отменить и пересмотреть газовое соглашение 2009 года с Российской Федерацией. Потому что именно этими газовыми соглашениями экономика Украины и каждый украинец поставлены просто на колени. И в пенсии 800 гривен, и платить сейчас за газ и коммунальные тарифы больше 200 гривен простому пенсионеру – это слишком, слишком плохо и слишком останавливает экономическое развитие Украины. Вот, собственно, две политические позиции. Социально – это программа. Это программа действий и действий прямо сейчас. Максимальная либерализация малого бизнеса как основа для тех самых налогов, за счет которых и можно, и нужно платить пенсии. А никак не наоборот, как нам твердят в украинском правительстве и Азаров, и Тегибко, и весь социальный блок. О том, что фискальными методами по-совковому, по-советски всех запугаем, построим, милицию сверху посадим, и тогда выбьем прямо столько налогов, что всем хватит. Это ложь. Более того, за полтора года правительство это поняло, что не только не больше, но не хватает даже того, что меньше. Бедность в Украине на 10% уже ООН признала, что в 2010 году увеличилась. Это слишком большие темпы деградации и обнищания людей. Слишком большие.
Напомню, что сегодня гость нашей программы – председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко. Мы продолжим сейчас наш разговор. Вот с какого момента? Если угодно, вот вы говорили о газовых ценах, да? Но ведь это же не позиция против власти. Власть тоже постоянно говорит, что контракты, которые подписаны премьер-министром Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, это контракты, которые невыгодны для страны, что хотят их пересмотра. Об этом говорит и президент Виктор Янукович, и премьер-министр Николай Азаров. Они, кстати говоря, критиковали эти соглашения еще тогда, когда они были подписаны. И критиковал президент Виктор Янукович, но критиковали представители партии региона. Ну и вот они ничего не могут сделать. Да что они могут сделать, если российская сторона...
А плохо, что пришли во власть и не знают, что делать. А я как профессионал, и те люди, которые пришли и работаем сейчас, и не только в партии, но вместе с партией по-партнерски, мы профессионально понимаем и говорим, как и что нужно делать. Первое и самое главное, с Российской Федерацией нужно дружить. Раз. Второй вопрос. Мы понимаем, как профессионалы, что серьезный подъем экономики и Украины, и, в общем-то, это было бы подспорье и для российской экономики, и для ее энергетической политики, это нормальная контрибутивная или контрибуция со стороны Украины инфраструктурой транзита и с хранилищ газовых, а со стороны России отмена всех возможных таможенных пошлин и сборов на поставку российского газа, в том числе Украине, украинским потребителям. То есть все то, что Брюссель, Люксембург делали в 60-х годах, мы понимаем, как современные украинцы и современные россияне, наверняка такие люди есть, можно и нужно сделать в 2011-2012 году. Создать союз газа и стали. Там был союз угля и стали в 60-х годах. Но с углем это уже слишком, наверное, все-таки прошлое столетие. Пожалуйста, газовый союз. Вот как должны действовать профессионалы, а не говорить о том, что вот только отменить соглашение. Нет, не отменить, а пересмотреть и перейти на совершенно нестандартные, но современные отношения.
Вы говорите, как Владимир Путин, когда он приглашает Украину в таможенный союз, то есть союз газа, там, пожалуйста, вот все...
Ну, так вот, с этого и начать, Если господин Путин это предлагает, вот с этого и начать, с первого шага. Да отменяем пошлины на поставку газа украинским потребителям, отменяем вообще, выводим за скобки газ от других вопросов, а не решаем вопросом флота то, что якобы получила Украина скидку. Ну, не получила она. Ни я, как украинец, ни вы, Виталий, ни 46 миллионов. Наоборот, мы платим в полтора раза дороже уже и будем в два раза больше платить до конца этого года.
Ну, это, кстати, признает сам президент, уже говорит о том, что сейчас, вот спустя год, украинская промышленность находится на грани.
А мы, как оппозиция, говорим, мало признавать, нужно действовать. Для своей страны. Мы говорим, что это несправедливая цена, и говорим о том, что цена на самом деле нужна и можно это сделать с европейскими экспертами, с европейскими, в том числе ассоциациями энергетиков и энергетической промышленности. Это делается на самом деле профессионально. Приглашается не только украинская переговорная страна, не только «Газпром», при всем уважении к нему, но и российские эксперты, европейские эксперты. Да. Европейская формула, которая уже отработана и неоднократно «Газпромом» в контрактах и с потребителями с Германии, из других стран Европейского Союза, Италии и остальных, апробирована, пожалуйста, ее нужно использовать и в украинско-российских контрактах. Но, есть принципиальное но, готова ли эта власть наша в Украине идти на прозрачные переговоры, на прозрачную формулу цены, на прозрачное газовое соглашение? Мы готовы к оппозиции, у нас никаких проблем с этим нет. Более того, мы говорим, что газом политики не должны заниматься вообще. И мы готовы на этот шаг. Отказаться, что все, никаких там 20 копеек, как и 20% нет и не должно быть ни у одного политика в украинско-российских газовых соглашениях.
А нынешняя газовая формула, по-моему, достаточно прозрачна, она понятна, просто она не очень выгодна для Украины.
Виталий, поверьте мне, если, к сожалению, ошибаетесь, поверьте, как бывшему силовику, если бы это было так, я бы в составе нашего Совета Безопасности не голосовал жестко против того, что в 2009 году действительно предыдущий премьер сделала. И несправедливая цена, и более того, на грани правонарушения было это сделано.
Тогда не только президент Ющенко. А в чем непрозрачность формулы, расскажите?
А потому что непонятно, кому были скидки, потому что непонятно, почему цена установленного плавающая и градация была в сторону возрастания. Где? Ни один экономический процесс в Украине, ни один экономический процесс в глобальной мировой экономике не говорил и не предвещал того, что мы должны по 450 долларов уже в этом году покупать российский газ. И россиянам это, честно говоря, было крайне невыгодно. Зачем Украину ставить на колени в той ситуации? Сейчас понятно, что «Газпром» в ситуации как бы сильного, и очень тяжело любому человеку говорить о том, что вот откажись от того, что тебе сами в руки положили, да еще и без условий и взаимных обусловливаний. Вот, собственно говоря, вот так мы это видим. И видим, не откладывая, нужно действовать.
Но опять-таки хотел вам заметить, что тут очень важна еще и позиция российской стороны. Российская сторона считает, что контракт прозрачный, что он выгодный, об этом не раз говорил премьер-министр Владимир Путин, он об этом и сейчас говорит. И я не вижу, честно говоря, в данном случае можно там критиковать украинскую власть за Харьковские соглашения, да. Это
и
странное.
Харьковские соглашения. Да. Я заявил об этом сразу. Более того, мы с этого и начинаем 27 апреля, как политическая сила и гражданские организации, которых мы поддержим или нас поддержат, не имеет значения. Но я, Виталий, возвращаюсь к главному. Мы же Украина. Это наша страна, и оппозиция, и власть. И мы должны, так как господин Путин и господин Глазьев, и дальше по списку российские правительственные чиновники, так и мы должны отстаивать свои интересы. Они-то отстаивают свои. И их понимать можно и нужно. Но мы имеем все основания, и как дипломат со стажем 12-летним, я говорю, для серьезных переговоров и серьезных результатов в пользу своей экономики. Я еще раз говорю, цена несправедливая, контракт был непрозрачно и не в интересах Украины, более того, не согласно законодательству Украины заключен. Поэтому есть все основания и правовые, и международно-правовые. Более того, на партнерских отношениях с Российской Федерацией это, безусловно, должно быть пересмотрено.
Тут очень важно, опять-таки, понять в этой ситуации, насколько голос оппозиции важен для власти. Потому что, опять-таки, когда вот вы это говорите, а вместе с тем оппозиция идет там большим количеством колонн даже там на демонстрациях, то власть может смотреть на оппозицию совершенно лояльно.
Виталий, я спокоен, знаете, в чем? Что если есть партия, которая к газу не имеет отношения, замечательно. Мы такая партия, мы это говорим. Гражданская организация точно не имеет газового отношения. Ни на контрактах, ни на процентах, ни на отношении к энергетическим любым корпорациям и отношениям. Вот в чем должна быть сила оппозиции. Более того, идти во власть. И придя во власть, выполнять свои же рекомендации и все то, что в том числе и Валентин с Виталием сейчас говорили. Мы готовы это делать, я готов это делать. Но мы говорим четко, мы боремся на парламентских выборах за то, чтобы в парламенте было проукраинское большинство профессионалов, которые знают, что делать в экономике и знают, что делать в государстве.
Ну, а нынешнее большинство, оно не проукраинское?
Абсолютно
нет. Но оно считается, наверное,
более того, есть украинофобы во власти. Вообще немыслимо. Вот мы сейчас говорим о украинско-российских отношениях. Вот я себе даже представить не могу, чтобы министр образования, министр культуры Российской Федерации в правительстве российском был бы не пророссийским. Более того, говорил о том, что нужно не российскую историю, не русский язык поддерживать, а неизвестно чей, любой другой страны.
Ну, смотрите, должны были какие-то люди, которые берут на себя право это определять, кто проукраинский, кто антиукраинский, да? Если есть часть населения, которая считает, что она проукраинская, а другая часть населения, это половина страны, антиукраинская, то таким образом мы приходим к территориальному расколу, о котором мы говорим примерно с момента начала здесь соревнования господа Ющенко и Януковича за власть в этой стране.
Браво, браво. Поэтому должны прийти новые политики и говорить об объединении страны. О тех вещах, которые объединяют. А это национальные интересы в экономике прежде всего, в социальной сфере прежде всего. Это и есть ключ нового понимания того, что демократ и патриот в этой стране сейчас должен был бы делать, а не на старых мифах юзать их, знаете, бесконечно.
А может украинская элита, наверное, договориться когда-нибудь, но это важно понять, в каком, так сказать, столетия, о этих общих национальных принципах. Пойдем вообще понять, потому что вы видите, да, когда для одних людей украинская повстанческая армия – это героическая организация, и они хотят сделать все возможное, чтобы ветераны получили равные права с ветеранами Великой Отечественной войны, а другие люди в это же время принимают, вы видели, да, как большинство парламента, решение о том, что красное знамя является знаменем, которое можно вывешивать на украинских государственных учреждениях. Да, да, они могут это называть знаменем победы, чем угодно, но мы понимаем прекрасно идеологический подчерк происходящего, и это была коммунистическая партия, фракция, которая это предложила, то как этим людям найти общий язык между собой? Они ведь находятся в разных цивилизационных измерениях, если
угодно. Вот они все должны сесть в один поезд и поехать, ну, я не знаю, Российская Федерация их, наверное, не примет, как из Франции не приняли в Италию, да, мигрантов. Поэтому более серьезный ответ следующий. Все эти разговоры, на самом деле, политический нафталин, потому что я был недавно в Одессе, Виталий, прямо перед годовщиной освобождения этого города от фашизма. Так вот, именно местная власть, и от партии регионов, и России, и коммунисты там представлены в городской и областной власти, затеяли все эти вещи только в то время, когда они же перестали поддерживать, более того, начали забирать собственность у ветеранских организаций, когда начали закрывать столовые бесплатные для ветеранов войны. Я встретился с этими полковниками, с женами солдат, которые погибли во Второй мировой войне, фактически с победителями. Если бы вы видели, в каких столовых они бесплатно хотят хотя бы выживать, и именно эта власть пришла, забирает у них это, вместо того, чтобы помогать, тогда бы вся формула, какой цвет флага, отпала раз и навсегда. Вот это и есть наше новое понимание. Не о цветах флага нужно дурить людей и не провокации эти устраивать, а помогите этим ветеранам. Вот у меня прямой вопрос. И, к сожалению, это Российская Федерация нас слушает больше.
Ну, не только Украина, тоже
слушает. Возможно, да. Они вот много на русском языке лучше понимают, одесская власть наша. Вот у меня на русском языке к ним вопрос. Вот они знают реальное количество фамилий, имена, отчества каждого победителя, кто живет сейчас в городе Одессе? Их очень немного. Второй вопрос. Они знают, сколько из них не может встать со своих кроватей и купить даже лекарства? И третий. А что они сделали? А. На день освобождения Одессы, который был в апреле. И Б. Хотя бы на день победы, который будет 9 мая. Вот что? Сколько привезли лекарств? Сколько людям сделали медобследование? Сколько диагнозов ветеранам провели? Сколько санаториев Одессы смогли отправить этих ветеранов? Вот. Что есть формула объединения в этом конкретном вопросе.
Ну, это вполне логично, что когда есть проблема социальная, да.
Они затеяли флаги, конечно. Забираешь столовую у ветеранов, потому что там будут офисы партии регионов. Замечательно. Конечно, нужно флаг вывешивать. И желательно покраснее. Тогда не так стыдно за то, что происходит. Точно так же с украинской освободительной армией. Но если армию Власова в самой Российской Федерации, в Ростове-на-Дону, священники, собственно, власть, как мы говорим, шановывает, отдает память и уважение. Вызнала, даже признали в своей истории. То какие проблемы с украинской историей? Только одна проблема, что НКВД расстреливала эту армию. Что НКВД до 1953 года не могло справиться с украинским освободительным движением, которое говорило только об одном, что украинцы имеют право на существование как государство, как народ, как нация, как культура. И которые они воспринимали, на самом деле, не Россию. Вот в чем главная брехня, которую начал Сталин и продолжал НКВД и КГБ. Главная брехня, что уничтожали-то на самом деле. И все то, что люди хотели быть хозяинами на своей стране, и обвиняли их в том, что они якобы против России. А люди воевали против НКВД, против расстрелов, против изнасилований собственных жен и дочерей, против того, чтобы полили их хаты и дома, против того, чтобы их депортировали целыми селениями в степи Казахстана или дальше. Вот как, в чем был смысл освободительного движения в Украине до 1953 года.
Для многих людей в России НКВД, и это и есть государство, которое существовало в
1991 году? Не думаю. Я уверен, более того, Виталий, мы же современные люди. Неправда. Не хочет ни россиянин, ни украинец, ни казах НКВД и концлагерей. Не хотят. ГУЛАГ, давайте спросим в России, кто хотел бы возобновить ГУЛАГа. Более того, именно в России 7 томов жертв ГУЛАГа издано. И это нужно и можно аплодировать российскому мемориалу и правительству, которое поддержало именно такой шаг. Это нужно делать.
С другой стороны, понимаете, что есть мифы, и эти мифы, они почти непреодолимы, особенно когда они поддерживаются официальным телевидением и радио. Это тоже...
Это я называю политическим нафталином, и знаете как, хотят нас держать в пространстве такого совка, это все равно не удастся. Уже другой мир, уже другие люди. И более того, мы не хотим жить больше в таких условиях. А тем более позволять манипулировать нами.
Ну, тут опять-таки есть очень большой вопрос о возможностях. Да, этот вопрос мы обсуждаем всю нашу программу, и совершенно очевидно, что тут нет прямого ответа на вопрос об общественных возможностях.
Пока ты ничего не делаешь, ответа не будет. Виталий, вот так точно было, вы знаете, посла из Беларуси и Украины перевели в СБУ, Службу безопасности Украины. Я туда зашел. И думал, ну вот действительно, ну невозможно. Ну как их по-украински будем как раз говорить? Все обращаются, товарищ. Что такое декагибизация? Наверное, страшно, расстреляют. Потом, когда уже, знаете, дошел до черты с 2007 года, говорю, нет, ну вот давай, пока я тут, попробую. Ну выгонят так выгонят. Не воспримут, значит, не нашел аргумент. Постепенно, через год-два, декагибизация, демилитаризация, а тем более об использовании родного языка, все это стало нормой. И это нормально.
Продолжим нашу беседу с Валентином Наливайченко, представителем политсовета партии «Наша Украина», сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и до встречи буквально через пару минут.
Радио Свобода. Новости. В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В Ставрополе с сотрясением мозга госпитализирован журналист, пытавшийся снять репортаж в больнице города Будённовск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. Корреспондент телеканала НТВ Юрий Угрюмов сообщил, что был избит охраной Будённовской больницы. Президент России и генеральный секретарь ООН обсудили необходимость соблюдения мандатов организации в ходе международных военных операций. Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун провели сегодня переговоры в подмосковных горках. МВД России проводит проверку в связи с появлением в интернете видеоролика о грубом нарушении правил дорожного движения автомобилем замминистра внутренних дел Виктора Кирьянова. Об этом сообщил сегодня пресс-центр МВД. В городе Армавир на Кубани правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы. Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, находящийся в СИЗО, объявил сегодня бессрочную голодовку. Он был взят под стражу в декабре прошлого года по обвинению в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Оппозиция считает дело против Луценко политически мотивированным. Влиятельный сенатор США Джон Маккейн сегодня прибыл в Бенгази для переговоров с ливийскими повстанцами. Маккейн заявил, что США должны принимать более активное участие в ливийской операции. В Сирии сегодня в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек. Об этом заявили очевидцы событий и активисты оппозиции. Генеральный прокурор Египта продлил еще на 15 дней срок содержания под стражей экс-президента Хосни Мубарака.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, представитель политсовета партии «Наша Украина», бывший руководитель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в нашей сегодняшней программе. Напомню, что наши украинские радиослушатели могут задавать вопросы по телефону в Киеве 490-2905. Так что, пожалуйста, задавайте свои вопросы, а мы продолжим разговор. Вот вы сказали, что вы действительно вот были послом в Беларуси. Это такой важный момент, мне кажется, в вашей биографии, потому что прийти, так сказать, с должности посла Беларуси на должность руководителя службы безопасности — это такой интересный поворот в карьере. Но вот сейчас, ну вы же эту Белоруссию знаете хорошо, понимаете? Знаю. Да, вы как, нынешняя Украина вам ничего не напоминает современно?
Ну, не только напоминает. Я вижу четкие черты всего того, что видел как посол Украины в Беларуси в 2006 году. Самое тревожное — это, безусловно, сворачивание свободы слова, свободы и вообще гражданских свобод. Их понимание, их толкование. И второе, это, безусловно, наступление на малый бизнес. Всего того, что в Беларуси действительно нет, на самом деле, свободно. Там есть пирамида, вертикаль, и в том числе так называемый бизнес, он все равно в этой пирамиде, в вертикали. Вот этого бы очень не хотелось, не только мне, а миллионам граждан Украины. Второе, что нужно четко понимать, что цена всего того режима, который сейчас в Беларуси, и цена тех, скажем, свобод, которые там не существуют, она достаточно очевидна. Миллионы граждан, да, получают стабильную пенсию и зарплату, но миллионы граждан так само, точно так же хотели бы избирать и нанимать власть на работу, но, к сожалению, для нас, к сожалению, они таких свобод не имеют. И любые выборы, которые проходят, заканчиваются тем, что сажают кандидатов и от оппозиции, так называемой. На самом деле, не оппозиция, это просто другие кандидаты, которые высказывают
это другие программы.
То есть, да. Не Александр Лукашенко, да.
Ужас какой.
Гражданские организации и молодежные организации Беларуси живут фактически на подпольном, так сказать, подпольной ситуации. Все, что было в Советском Союзе, знаете, вот в Питере, там, подпольный рок, подпольная организация, вот все то же самое сейчас в Минске. Даже рок-группы, и те подпольные. Вот, для сравнения. Все это, опять же, совок и нафталин. Нужно идти дальше, и Беларусь, к сожалению, пробуксовывает. Мне бы очень не хотелось, чтобы украинская модель развития, которая была все-таки начата в 2005 году, хорошая, демократическая и динамичная, была приостановлена и, более того, разрушена все то, что было хорошего и должно быть хорошего в нашей жизни.
Но, с другой стороны, Александру Лукашенко удается, вы называете, нафталиновой модель. Это нафталиновая модель 1993 года.
Угу.
Четвертого, простите, четвертого, да, 94-го, видимо, да. Да, конечно.
Хотя в 94-м году, я тогда знаю, большинство, я думаю, радиослушатели наши помнят, что он приходил на волне борьбы с коррупцией.
Да,
борьбы это именно с совком, в том всем тем советским и нафталином, что тогда было действительно в Беларуси. И на свежей волне, на свежем воздухе, именно этот свежий воздух и был воспринят избирателями. И самое опасное, это когда и существует модель свободных выборов, приходит от оппозиции кандидат или партия на системе честных и демократических выборов, после этого сразу меняют эту модель, чтобы больше никогда не уйти из власти. Вот это тупик, это цивилизационный тупик, и это тупик государственный.
А вот так в 2004 году не было, да, так модель не поменяли?
Имеется в виду?
В Украине.
В Украине изменили, здорово, модель выборов. С 2005 года, вспомните, Виталий, 2006 год выборы, 2007 год выборы.
На каждый год были выборы, да, но была ли изменена модель власти как таковой, вот этот вопрос.
А вот это уже другой вопрос, модель власти, это уже совсем другой вопрос. Это вопрос большинства в парламенте, большинства демократического парламента, его уже не было, на самом деле. А те, кто примазался к демократам, тут же предали в 2007 году и быстренько из большинства начали выходить под разными предлогами. На самом деле, я думаю, что так и не поняли исторической важности момента, чтобы раз и навсегда изменить модель власти, отказаться от совковости, от всего того, что не работает и узурпирует полномочия, все то, что должно было отдано местному самоуправлению, вместо этого, наоборот, в киевские кабинеты и в министерство было забрано, от денег и налогов до разрешений и всяких лицензий. Вот, собственно говоря, что так и осталось. Но и самое главное, все-таки мы говорим об экономике. Экономическая модель государства вообще отсутствует. Это вопрос и к этой власти, она так об этом и не говорит. Максимум, на что сподвигнулись наши урядовые правительственные чиновники, это бюджет на год. А вот вопрос, а экономическая модель вообще какая? Мы много читали в партии регионов и других партий, которые шли на выборы, всяких обещаний. У меня вопрос, какие функции, что функционально в национальной экономике Украины готова делать власть? И вообще делает ли, кроме бюджета? К сожалению, у нас ответы самые неутешительные. Пока это все, знаете, клаптик пришить, взять кредит в долг, и в долг уже довели до 450 миллиардов. Вместе с предыдущим правительством, вдвоем, правда.
Я почему спросил о системе? Потому что вы вот говорили сейчас в первой части программы о том, как реформируется, реформирована, вернее, служба безопасности, когда вы были ее руководителем, как вот люди привыкали к другим стандартам поведения.
Да.
А потом вдруг оказалось, что, в общем-то, сама система позволило им вернуться на круги своя за достаточно короткий период. И это не только служба безопасности. Но когда это происходит силовой структуре, то это опаснее всего, понимаете?
Согласен.
Генеральной прокуратуре, служба безопасности, Министерство внутренних дел. Казалось, было все иначе, а оказалось все, что так же самое.
Виталий, реформирование важно начинать и отвечать за него. И я с вами неспроста упомянули, что большинство в парламенте нужно. Потому что проект закона новый, о службе безопасности, я отвечаю за то ведомство, где работал, да, возглавлял в те годы, был готовый к концу 2009 года. Да где к концу? К середине 2009 года. И именно закон новый, когда вышел бы из парламента, тогда можно было бы говорить о том, что первый этап реформирования прошел. Не только в плане, скажем, мировоззренческом, не только в плане форм и методов работы, но и законодательных основ, законодательных рамок и ограничений, что очень важно, особенно для правоохранительного органа или спецслужбы в демократическом государстве. Вот в том законе мы уже четко прописали, в проекте закона, демилитаризованный статус службы, отказ от следственных функций, потому что вообще, причем спецслужба и следствие, это разные все-таки функции в правовом государстве. И третье, значительное повышение социального и правового статуса сотрудника такой спецслужбы. Вот три вещи. К сожалению, и это я признаю, что в 2009 году из секретариата президента этот законопроект так и не вышел в Верховный Совет Украины.
Не до того было секретариата?
Не знаю, мне тяжело сказать. Я уверен, что должно было быть до того. И по поводу этого законопроекта и многих других.
Ну, кстати, Сергей спрашивает, это вопрос на Фейсбуке у нас есть. Вот вы говорили о Белоруссии и о том, что там есть проблемы со свободой, и там есть черные списки. Ваших граждан не пускают сейчас в Белоруссию, а вы не пускали на Украину российских граждан. И Украина, значит...
Только двух.
Да.
Только двух граждан, на самом деле, не пускали. Не столько не пускали, сколько было вынесено постановление после того, как они поставили под сомнение территориальную целостность нашего с вами, Сергей, государства. И я сразу, если вы российский радиослушатель, могу в качестве примера такой простой пример привести, что если бы любой иностранный политик, даже из Украины, приехал в Российскую Федерацию и на Курилах заявил о том, что это территория какого-то другого государства, или в город Выборг Ленинградской области и заявил о том, что это не Выборг, не Выборг, а Виипури. Те, кто живут, те знают, на самом деле, правильное название.
Он и в Советском Союзе называется.
Сразу же была бы реакция намного жестче. Да. Но мы, как правовое государство, мы не в тюрьмы бросали людей, не устраивали охоту на ведьм, а просто вежливо, но жестко в отношении конкретного правонарушения, в отношении конкретного лица, предупреждая его о том, что делать этого нельзя, как, например, господину Лужкову в аэропорту. Письменно. Одна красивая сотрудница СБУ, девушка, подошла и письменно прибила. Пожалуйста, не нарушайте законодательство. Как только он нарушил его, после этого было письменное постановление, и когда он выехал свободно, больше он не мог въехать свободно на срок, который был ему ограничен въезд. Потому что таким образом мы хотя бы не давали возможности раздувать страсти и интриги, которые не нужны любому государству, ни украинскому, ни российскому.
Но, с другой стороны, согласитесь, что тогда нужно было бы и выдерживать эту позицию, а после этого постоянно были встречи мы президентов, отменяли эти черные списки, вводили черные списки, так до конца.
Виталий, мы не были. На самом деле, вот главный миф...
Не было черного списка.
Не было, на самом деле, никакого черного списка, ни с украинской стороны, и я надеюсь очень серьезно, что и с российской. И мы последовательно свою позицию отстаивали. Господин Затулин в трех судах выступал, пытаясь изменить это решение. Но он имеет на это право. Но все три суда подтвердили законность решения тогда о службе безопасности. Это на самом деле нечем тут гордиться в отношении этого решения. Оно плохое, потому что не нужны такие решения для нормальных друзей и партнеров. Но когда приезжает человек к тебе в дом и говорит, вот нет, ты знаешь, полдома все-таки не твоего. Ну, это нормально сказать, больше тогда не приходи к нам в дом. А списков не было, поверьте мне. На самом деле это правда, это главный секрет из государственной безопасности Украины. Как с российской стороны, это вопрос к российским силовикам.
А как считаете, у России и Украины есть общие какие-то проблемы именно с точки зрения безопасности? Вот то, что касается терроризма, то, что касается исламского фундаментализма, радикализма в религиозном смысле. Это все как-то объединяет эти страны или все-таки здесь другие проблемы?
Безусловно, поэтому и у нас и в те времена, когда я работал, и сейчас, я уверен, и были взаимные представители и в Москве, и в Киеве, от спецслужбы, от службы безопасности. Поэтому антитеррористические центры и подразделения имели прямую связь и прямое сотрудничество не только с Российской Федерацией, а со всеми соседними странами и с ключевыми антитеррористическими центрами нынешнего мира. Поэтому это совместная проблема, и тут и связи, и сотрудничество всегда было, и уверен, будет. Как и многие другие угрозы, наркотрафик. У нас и афганский маршрут, и другие маршруты. Это те маршруты, где вместо с российскими коллегами мы работали. Я уверен, нужно и дальше работать вместе с европейцами в том числе. И много-много других угроз. Угрозы в отношении граждан. Вот что самое опасное и для нас, и для наших партнеров-соседей.
А как вы вообще считаете, здесь легко работать чужому разведчику в этой стране?
Ну, я могу сказать, в отношении 5 офицеров ФСБ, которых мы задержали, уже им тяжело работать, потому что они в Одесской области были на горячем задержаны, изъято было и оборудование, и все остальное, поэтому им уже тяжелее. Остальным это вопрос к нынешним руководителям СБУ, кому они усложнили.
То есть, иностранцы не только из России приезжают, они из разных стран.
Ну, и другим иностранцам.
Вот, кстати, замечательная история с этим человеком из палестинской автономии, который вот недавно был, исчез таинственным образом с территории
Украины. Да? Вот на самом деле, вот здесь я вот все-таки как профессионал, ничего в этом замечательного нет. Я понимаю, что вы с иронией говорите. На самом деле, когда люди пропадают в твоей стране, иностранец это, или гражданин Украины, или гражданин России, на самом деле, это преступление. Кто бы это ни сделал, это правонарушение. Более того, если уж реальная власть пришла, ответственная, стабильная, серьезная, то ответьте хотя бы, как это могло случиться. Ответьте, кто это сделал, на основании какого решения суда, на основании какого постановления, вообще, какая правовая основа.
Я вот и задаюсь этим вопросом, потому что вы же знаете, я думаю, что вы же как никто знаете, что государственную границу Украины невозможно пересечь просто так, правда?
Можно и там... не только границу, да. Это наша территория.
Ну вот.
Если кто-то ограничивает твою свободу как человека, то куда же мы катимся? Это все то, что происходило, к сожалению, в Беларуси, когда пропадали и министры внутренних дел бывшие, и сотрудники избирательных комиссий. Вообще, куда идем? Надо остановиться и на этом конкретном инциденте все-таки дать ему правовую оценку.
А вы вообще что считаете, сейчас происходит с правовыми структурами? Насколько они политизированы, насколько они готовы выполнять решения исполнительной власти, насколько они могут быть независимы в каких-то своих действиях? Потому что когда мы каждый день читаем сообщения о том, что того или иного человека задержали, или хотят задержать, или хотят понести следственный изолятор, это разные люди, да? Но они, как правило, все-таки представители оппозиции. Они могут быть вашими оппонентами в самой оппозиции, но они не сторонники власти. Сторонников власти, в общем-то, в следственных изоляторах не так много, скажем так.
Вот в этом и есть коренное отличие понимания того, какие правоохранительные органы нужны людям и какие не нужны. Я начну, извините, снова с себя. 2007-2008-2009 год. Именно во власти мы искали коррупционеров. Именно во власти серьезно работали, разрушая механизмы судейской коррупции. Сколько их там было? 7 или 8 этих судей всего западного региона. И несмотря на то, что это западный регион, и они все по-украински говорили, когда брали 100-тысячные взятки в долларах, каждый из них, именно там мы их задерживали. Как и во власти любого министра и замминистра, которых и задерживали, и на горячем, и все остальное. Потому что именно во власти главная угроза коррупции. Но никогда ни одна оппозиционная партия, ни партия регионов, ни другие партии, которые временно были или постоянно в оппозиции, не видели сотрудников СБУ со спецаппаратурой, которые бы следили за их офисами, которые бы следили за их лидерами, а уж не дай бог прослушивали приватные разговоры. Вот в этом и есть коренное отличие. Готовы ли сейчас руководители правоохранительных органов к тому, что через год-два, когда сменится власть, им будут задавать вопросы, а следили вы за оппозицией или защищали граждан? Вот это вопрос уже к ним. И вы, и ваше радио всегда говорит честно об этом. Я думаю, мы услышим эти ответы в ближайшее время.
А если не в ближайшее время так и не наступит для оппозиционных деятелей, если начнутся суды, если начнутся приговоры, вы знаете, сейчас же не было еще ни одного процесса с приговором.
Вот тоже надо подождать. Где же решение судов, вот где судебно определена, собственно, вина тех людей, которые уже по полгода сидят в следственных изоляторах, когда Юрий Луценко уже вынужден объявить голодовку, в конце концов, требуя правосудия в отношении него. Тут мы солидарны со всей оппозицией. Если такие правонарушения, то где решение суда? Если так все плохо. А с коррупцией бороться нужно. Более того, в нашем государстве очень необходимо. Но знаете, с чего нужно было бы начать, Виталий? И мы это говорим и как партия «Наша Украина». Начать с того, что сократить, а, чиновников, б, ограничить их функции в разы.
Значит, происходит
всякие
наоборот.
Разрешения,
увеличиваются.
Все правильно. Поэтому это и увеличивается коррупция,
чиновников уменьшается.
Это знают и в России, и в Украине, к сожалению. Но этого не знают в ЕС. Знаете почему? Потому что там уже давно чиновник ничего не решает. Он наоборот, он служит, приходит на работу и знает, что он должен решить столько-то вопросов.
Для блага избирателя.
Сам это, именно так.
Но вот эти, как вы оцениваете, кстати, еще ситуацию, которая за это время, так сказать, месяц управления Виктора Януковича, уже больше года, сложилась со свободой слова? Опять-таки, системный вопрос. Виктор Ющенко всегда говорил, что вот свобода слова – его достижение. Но мне всегда казалось, что если это достижение, то это достижение не может быть демонтировано за год.
Потому что это должно быть системное Виталий, достижение. Я сказал бы, что свобода слова – это достижение все-таки каждого журналиста, украинского, российского, любого журналиста. Это достижение каждого человека, кто хочет жить в свободной стране и слышать свободное слово. И сказал бы, что это достижение всех, если такая свобода слова есть. И точно так же это утрата для всех, если это ограничивается или мы теряем. Что касается нынешнего правления, то хорошо, что до сих пор есть ток-шоу и те передачи, где оппозиция имеет возможность хотя бы что-то сказать. Но плохо, что есть те случаи, когда и местная, и центральная власть ограничивает журналистов, преследует журналистов, неважно под какими предлогами, неважно. На самом деле это серьезная власть. Медиа. И в нашей стране, я уверен, эта власть должна быть защищена и иметь такие же права, как и все другие власти, исполнительные, законодательные и все такое прочее. Поэтому, когда сейчас представители партии регионов совершенно по-пещерному говорят, что нужно декларации какие-то журналистам дополнительно
ввести,
да, о том, что журналисты вообще, и обзывают еще более того журналистов всякими словами, которые, видимо, про себя думают, я считаю, что это просто бред и пещерность мышления. Более того, именно журналисты и медиа помогали партии, нынешней партии власти в оппозиции не просто уничижительно критиковать предыдущую власть и критиковать, и быть спокойным, что за критику точно ничего не будет. И я как никто помню, и как Анна Герман и другие защищали и шоу Савика Шустера, и его лично. От любых даже мыслей о том, что там может быть несвободное обсуждение. Браво! Вот теперь мы говорим о том, что и мы готовы и будем защищать именно такие права на то, чтобы была свобода слова, на то, чтобы каждый журналист свободно работал в нашей стране.
Вот Евгений спрашивает, если на Украине, как и в России и Белоруссии, запретят финансировать общественные организации иностранцами, то не будет ли у вас такое же гражданское общество, как в России и Белоруссии? Не разбегутся ли все гражданские активисты?
Вы знаете, советую вам приехать в Украину и пообщаться сейчас с неправительственными организациями, которые вообще без единой копейки денег, без не то что иностранной, даже в Украине, на самом деле у нас серьезный кризис, социальное положение очень плохое, но без денег молодые люди, современные и нонконформистские по своей сути и по своим взглядам, все равно высказываются, все равно занимают активную позицию, и в этом Украина очень отличается и от Беларуси, к сожалению, для Беларуси, и, возможно, от других стран.
В точки зрения вообще потенциала гражданского общества, вы говорите о молодых людях, но этим молодым людям очень трудно пробиться в реальные какие-то структуры управления государствами. Так все время, все эти 20 лет было. Они получают 100%. Образование на Западе даже. Кстати говоря, сейчас уже утверждают, что это вот люди, которые получили образование на Западе, это сказала депутат, по-моему, от партии регионов Елена Бондаренко, относительно журналистов, что это чужая армия. Это не
вот,
свои, да.
Виталий, вот. Ну вот это же опять симуляция. Ну вот это же госпоже Елене. Вот прямой вопрос. И не только, у меня и ответ есть. А кто работает сейчас в администрации президента? Какая группа советников? Из какой страны? Я даже могу ответить. Они говорят все на английском, и они из Соединенных Штатов Америки. Ну нельзя же так, ребята. Нельзя настолько быть двуличными, когда во власти вы привлекаете лучших консультантов, и почему-то это именно из других стран, не из Украины. И тут же вы говорите о том, что это другая армия. Ну так подождите, нельзя так симулировать, нельзя так
врать. Своя армия, которая за себя, чужая, которая не против.
Мы четко говорим, наш цивилизационный выбор в том, чтобы стать европейской страной. Мы, наша Украина и наши партнеры. Мы говорим о членстве в ЕС, что это наша перспектива. Мы говорим о том, что НАТО – это именно та организация, где безопасность Украины может находиться как под зонтиком.
Украинская власть уже так не говорит.
Плохо. Плохо, что украинская власть не знает, как расшифровывается аббревиатура НАТО, и что это не только военный и не столько военный блок, сколько военно-политический, и политический давно. И тем более, а Россия, как никто, имеет больше 16 программ сотрудничества с НАТО. Украина, ответ, меньше 4. И те заморожены. Так подождите, что происходит в этом мире? Куда мы? На обочину? С чужими армиями? И в забытье? Нет. Мы современные люди. Мы точно говорим, что мы хотим, каким видеть наше государство. И я уверен, большинство украинцев так думают.
Ну, знаете, можно, конечно, утверждать, что это власти не нравится НАТО, но можно и украинская оппозиция, когда была оппозиция в начале 2000-х, когда была власть, имела все возможности для того, чтобы убедить общество, что НАТО это не так страшно, как кажется, правда?
И не только убедить общество, а показывать через конкретные программы гуманитарного сотрудничества, да. Через семинары, через обучение молодых людей, через возможность свободно ездить и в Россию, и в ЕС. Без виз. Вот это и есть наше измерение, наше понимание, человеческое понимание, как в 21-м столетии можно и нужно понимать сотрудничество и с ЕС, и с НАТО.
А вы допускаете, вот как профессиональный дипломат, что Украина действительно добьется в обозримом будущем безвизового режима с Европейским Союзом?
Вы знаете, Виталий, я возглавлял делегацию Украины в 2004 году, когда все говорили, что невозможно либерализировать визовый режим с ЕС. Возглавлял украинскую делегацию и по реадмиссии, и по упрощению визового режима. И как профессионал говорю, возможно и нужно добиваться. И тут оппозиция готова поддержать всячески нашу комиссию на переговорах с Еврокомиссией о безвизовом режиме. Но пока, к сожалению, и это правда, должна была об этом сказать, что добилась наша власть от Еврокомиссии мандата только в апреле. И мандат, Виталий, знаете на что? На изменение в соглашении
об упрощении
визового режима. Ни о каком, к сожалению, безвизовом мандате, я, во всяком случае, знаю иностранные языки, не прочитал в мандате Еврокомиссии. И это провал пока. Дай бог, чтобы на переговорах украинская сторона смогла все-таки добиться. Мы поддерживаем, чтобы такие изменения в сторону безвизовых поездок состоялись. Потому что пока это бюрократия, это посредники вокруг посольств, это опять та же коррупция, это опять те же крайне усложненные процедуры получения визы. Вот это все плохо, к сожалению.
Но, с другой стороны, Запад имеет все основания опасаться граждан страны, которые находятся в такой социальной ситуации, да?
Вы знаете, у нас есть соглашение о реадмиссии. Я опять напоминаю, я сам, чего тут каюсь, был соавтором и главным переговорщиком по этому соглашению. Поэтому соглашение о реадмиссии очень даже неплохое, как для Европейского Союза, так и для нашей страны. Поэтому опасаться не нужно украинцев. Наоборот, я среди тех украинцев, которые считают, что мы давно можем ездить в Европу без виз. Более того, это было бы очень хорошо, особенно для ребят из Донецка, из Львова, видеть, как живут в соседних странах, не только в Российской Федерации, но и в странах-членах Евросоюза.
Но ведь соглашение о реадмиссии, насколько я понимал, касается как раз граждан третьих стран, вот, которые едут через украинскую территорию.
Нет, не только. Не только. Это одна из статей соглашения про реадмиссию. Она соглашение, прежде всего, касается
и украинских граждан.
Да, если они нелегально прибывают или остаются на территории страны, куда они въехали по визе.
Вот сейчас может Верховная Рада изменить ее избирательную систему, может опять вернуться мажоритарная округа, да, говорят об этом, по крайней мере, уже в полный голос, по крайней мере, половина мажоритарных округов. Может ли это означать, что на выборах будущих парламентских представители разных оппозиционных сил будут бороться друг с другом в избирательных округах, а не с представителями власти?
Вот это будет следующий вызов для оппозиции. Мы точно говорим, что не будем и не хотим. Мы точно говорим, что на выборах это еще одно действие, где оппозиция должна объединиться, скоординировать и не допустить взаимно уничтожающего участия в выборах. Это точно вызов. Сможет, значит, оппозиция имеет право на политическое будущее и будет поддержана избирателем. Более того, избиратели именно такого подхода и ожидают. Что касается изменения вообще избирательной системы, я, знаете как, пока были в оппозиции, коммунисты, партия регионов, блок Литвина удержались за демократические процедуры и воспользовались и пришли к власти. Как только пришли, начинают менять. Непопулярные такие кроки, такие шаги среди граждан Украины, это точно. Но мы, как политическая партия, наши партнеры, не боимся этого. Мы говорим о другом. Мы не дадим сфальсифицировать выборы.
А получится?
Второе. Мы не против политической коррупции. А получится, не получится. Если не получится, что пришел тогда в политику? Иди охраняй территорию. Тебе выдадут табельную сброю, как говорят в украинских, табельное оружие. На самом деле, это шутка, а серьезная ответственность именно в этом состоит. Если уж пришел, если говоришь о чем-то, то умей это сделать. Мы знаем, как бороться с фальсификациями на выборах, и не только мы. Для нас важно, что очень много неправительственных гражданских организаций, а готовы, б, точно будут бороться за право защитить голос избирателей.
Ну, вот, кстати говоря, представители именно этих организаций сейчас и не пускают в Беларуси, чтобы никто никого не защищал.
Правильно. Все правильно, Виталий, у вас правильная информация. Но таких организаций очень много. И мы, вот я был и в Донецке, и в Макеевке, и в тех регионах, и это очень отрадно. Посмотрим, насколько нам удастся.
А как эти представители этих организаций реагируют на вас, как на политического деятеля? Не в претензии к вам?
Вы знаете, я не хотел бы в эфире пиариться, и вообще этого не люблю. Но если я вам скажу, Виталий, что после конкретных действий, после правовой помощи, после встречи с действительно людьми, которые нуждались в защите, в частности, родителей и школы, которые мы не давали закрывать нынешней власти, а там, ну, собственно говоря, там всегда и была партия регионов, люди не просто хорошо воспринимали, а с доверием к нам относятся. Более того, дальше мы их поддерживаем. Вот это очень важно, доверие избирателей. И именно в тех регионах, где, к сожалению, в предыдущие годы наша Украина почему-то вообще не работала. Я считаю, это большая политическая ошибка, что во всех регионах общенациональная партия должна работать. Нужно же просто понимать людей и не навязывать себя, а наоборот думать и знать, как решать проблемы людей. Даже если ты не во власти, то хотя бы понимание того, как ты во власти это сделаешь. Понимание того, что сегодня, даже если ты многого не можешь, то ты должен предлагать четкую альтернативу тому, что происходит. Вот мы, собственно говоря, на этих позициях пока поддерживают. Там посмотрим.
Может быть, просто там только сейчас начали искать альтернативу?
Может быть. Мне тяжело сказать. Я говорю о том, что знаю и что делаю я и мои соратники.
Вот когда 27 апреля вы выйдете на Киевские улицы, не боитесь ли вы, что будут провокации, что будут...
Мы заранее обратились, согласно украинского законодательства, о том, что это мирная акция, абсолютно законная, обратились ко всем, в том числе и правоохранительным органам, чтобы они не допустили провокации, защитили нас от провокаций, если такие будут планироваться. Я как профессионал четко знаю, что защищать людей можно и нужно на упреждение. И не пугать, помните, как уже новый министр внутренних дел начал нам рассказывать о гарматном мясе,
пушечное мясо,
как будет прямо там, и будут страшные прям взрывы и провокации. Я как профессионал говорю, что это нужно не говорить, а не допускать этого делать на упреждение. Поэтому мы на упреждение заранее всех проинформировали, попросили, чтобы обеспечили гражданский порядок, и четко заявили, что мы, согласно закону, будем политически активны в этот день.
Поблагодарю нашего сегодняшнего гостя, председателя политсовета партии «Наша Украина» Валентина Наливайченко за участие в эфире «Радио Свобода». Провел сегодняшнюю программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Желаю вам, уважаемые слушатели, всего хорошего, хороших вам праздников и до новых встреч в эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Евгений Ясин. Я ошибся, когда пошел в общественную палату.
Комментарии экспертов.
Уильям Браудер. О продолжении расследования дела Магнитского.
В блогах Свободы.
Алексей Кузнецов. Спортивный премьер или спортивный народ.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.